Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, беседу Надежды Зотовой с архиепископом Женевским и западноевропейским Михаилом Донсковым, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Спиридоне Тримифунском, далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 33. Давиду внегда измени лице свое пред Авимелехом, и отпусти его, и отыди. Кто есть человек, хотя и живот, любяй дни видеть и благи. Пророк спрашивает, хочет ли кто жизни, не этой общей, которой живут и бессловесные, но истинной, непресекаемой и смертью. Ибо теперь, говорит он, вы умираете, и живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе, и когда же Христос явится живот ваш, тогда и вы с Ним явитесь во славе. Итак, Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Подобно сему и дни иные благи, и на них-то указывает пророк в своем провозглашении. Кто есть человек, хотя и живот, любяй дни видите благи. Ибо дни века сего злы, так как и век сей, будучи мерою мира, о котором сказано, что мир весь во зле лежит, и свойствами своими сообразен миру им измеряемому. А самые дни... Суть части сего времени, посему апостол говорит, «Искупующее время, яко дни и лукави суть». И Иаков свидетельствует, «Дни и лет моих малы и злы». Посему теперь мы не в жизни, но в смерти. Потому и молится апостол, говоря, «Кто меня избавит от тела смерти сия?» Но есть другая некая жизнь, которая призывает нас слово. И хотя настоящие наши дни лукавы, однако же есть другие дни благи, которые не пресекаются ночью. Ибо для них сам Бог будет вечным светом, озаряя их сиянием своей славы. Посему, когда слышишь о благих днях, не думай, чтобы в обетовании говорено было тебе о здешней жизни, потому что тленны те дни, которые производит чувственное сердце, а тленные не может быть приличным даром нетленному. Но если душа нетленна, то нетленны должны быть и душевные дарования, и приходит образ мира сего. Если закон имеет в себе тень грядущих благ, то представь себе какие-то радостотворные и святые субботы, из дней вечных новомесячей, праздники, но представь их соответственно духовному закону. Удержи язык твой от зла, и усне твои еженеглаголоть и льсти. Если хочешь иметь дни благи и любишь жизнь, то исполни заповеди жизни, ибо сказано, аще любите меня, заповеди мои соблюдите. Первая же заповедь — «Удержи язык твой от зла, и устне твои, еженеглаголоти льсти». Ибо грех, содеваемый языком, и на деле весьма удобен и многообразен. Разгневался ли ты, и язык предваряет. Похоть ли возобладала тобою, язык прежде всего служит тебе как бы переводчицей и переносчицей, которая помогает во грехе и вводит во искушение ближних. Язык для тебя и оружие неправды, если он не от сердца говорит, но для обмана других. Но к чему перечислять словом все грехи, совершаемые языком? Жизнь наша наполнена грехопадениями языка. Срамословие, смехотворные, глупые, непристойные речи, пересуды, слово праздное, лживые клятвы, ложные свидетельства. Все это и гораздо еще большее число зол — суть произведения языка. А те, которые отверзают уста свои на поругание славы Божией, и неправду в высоту глаголят, каким другим орудием совершают сие нечестие, как не орудием языка. Итак, поскольку от словес своих осудишися, то удержи язык твой от зла и не делай сокровище языком лживым суетное. Удержи и устне твои, еженеглаголоти льсти, то есть сделай, чтобы целое орудие, данное тебе на служение слову, было свободно от действий лукавых. Лесть есть скрытое злодеяние против ближнего, совершаемое под личиною добра.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью нашего корреспондента Надежды Зотовой с архиепископом Женевским и западноевропейским Михаилом Донсковым.
Фактически никто не может сказать, что он Слова Божия лишен. Нигде, в любую щель пойдешь, Слово Божие, оно существует, было отпечатано на всех языках мира. Поэтому нельзя сказать, что мир в безнадежности живет. Я думаю, что сила Божия, она в каждой вере живет и проявляется, особенно в немощи человеческой. И поэтому нельзя терять в себе то понятие, что, во-первых, надо правильно рассуждать. С другой стороны, сегодня немножко не хватает вмешательства историков, которые могли бы в какой-то мере осветить ситуацию, хотя бы с исторической точки зрения. Вот это мое мнение, что помимо всего того, что происходит, есть такое понятие, что передается и печатается, что люди читают, неправда, с исторической точки зрения. То есть факты анализуются с точки зрения идеологической, диалектической, а все-таки существуют факты, о которых не говорится. И промыслительно столетие Первой мировой войны, которая называлась «Великая», тогда думали, что уже другой не будет, то есть надеялись на это, и даже провозгласили, чтобы не быть, а причины этой войны оказались не убиты войной. И, знаешь, появилась и другая. И весь 20 век сплошная война была где-то. Сегодня она уже ближе к России, которая неожиданно для тех, которые хотели ее полностью уничтожить, встала и из пепла стала развиваться неожиданно с этой большой мощью, которая раздражает. И, конечно, такое чувство, что православие, оно не угодно кому-то. Это не значит, что существует религиозная война, но существует война против Бога. и существует что-то такое, которое трудно даже обозначить. Но понятно, в каждом сердце что-то такое. Вот мое такое воззвание к историкам, чтобы они обнаружили эти причины, но надо начать с американской гражданской войны, которая объявила, чтобы себя оправдать, войну против раболепных владельцев. И они полным геноцидом юг Америки уничтожили. Но тогда они уже стали намекать и говорить, что есть другая страна, где рабы – это Россия. Тогда появилось это слово. Я в школе учился в Париже. И когда касались истории России, все учителя, профессора истории во Франции употребляли этот жаргон, что в России всегда была холера и голодание народа, что всегда высшая часть общества была чужда этому народу, и что в этом народе еще до середины XIX века царило рабство. А мы в то же время учились в русско-четверговой школе приходской, где у нас были профессора истории русские, академики иногда, которые нам преподавали, и мы изучали реформы Александра II, отмены крепостного права. Если было крепостное право, то в России не было рабства уже давно. Можно сказать, в России никогда, кроме еще там в X веке, где были сословия в Новгороде, где были холопы. Но это X-XI век. Мужик крепостной в России в XIX веке, перед отменой крепостного права, они жили гораздо лучше, чем любой мужик Европы. Это мы узнаем от кого? От историков французских. Был Льво Ладюри, написал пятитомный труд «Истории деревни во Франции». Да почитайте эту книгу и сравните с условиями, в которых жили крепостные в России. Пойдите в музей в Воронеж, где костюмы крепостных. Такой роскоши вы нигде не увидите в Европе. Не увидишь нигде такого богатства внешнего и такого устройства жизни, потому что она была православной жизнью. А насчет этого крепостного права, что хотели, это отпечаток остался сегодня во всех книгах, учебниках истории. И Франции, и Германии, и Америки, везде, везде написано, что была отмена рабства. В международных нациях, во всех этих документах, там говорится, что в России было рабство. Это что?
Это намеренное искажение, да.
Почему навязали Александру II отменить в попыхах? Потому что было давление дипломатическое такое, что была угроза, что будет и гражданская война в России. Странно, я произношу вдруг это, так она же была под каким лозунгом? Под таким же лозунгом, что они освобождали Россию от этого рабства прошлого и так далее. А насадили что? Насадили настоящее рабство коммунистическое, которое иначе назвать невозможно, потому что от него уходить никуда нельзя было. Люди только могли приспосабливаться. И фактически половина народа и было уничтожено, которое препятствовало этому. Значит, это по-другому все. Тут ответственность историков сегодня для меня достаточно велика. Потому что продолжать в учебниках писать такие вещи, она просто создает такую реальность, которой нету. Если мы не знаем, что такое история, но мы все-таки живем преданием. А это предание передается с поколения в поколение. Например, мы в Париже изучали историю России, начиная с Рюрика. Петр Иванов Ковалевский, когда преподавал, говорит, я норманист. Я норманист. Ну, он говорит, а вы, если хотите там историографию расширять, пожалуйста, говорит, но вот я норманист. Но он нам преподавал историю, в которой мы Россию любили. Мы понимали, что она велика и красивая, что наши родители и все наше общество русское, которое жило в Париже, например, там были люди всех губерний России, в каждом приходе. У нас были из Мурманска, из Владивостока, из Минска, Двинска, Пинска, Харькова, Киева. Все это русские люди были. Все верующие православные. У нас даже была чета, которые из крепостных были. Такие очень старые люди. Так это были самые уважаемые люди в приходе. которые были самые, я помню, как пример благочестия, вот эти люди. Они были не только кроткие, но они были очень мудрые, и на них ссылались. А в приходах у нас были великие князья всех сословий, были генералы еще тогда, когда после войны в действии, которые присутствовали, были общественные деятели. У нас люди были и ученые, у нас были и балетмейстеры, и художники. То есть у нас было общество очень пестрое русское, но оно очень многогранное. И на наших глазах, если они, как шофер такси, были князья или даже полковники там, в серых халате, когда я в школу шел, они на стоянке такси стояли, курили сигареты с мундштука, как офицеры, но держали себя как князья. В общем, как в военном сословии люди умели себя держать во всяком русском обществе, и казаки там. Фактически это был пример стойкости, и они как рыцари были. А французы их полюбили. Они никак их не презирали, потому что бедные, а видели эту величину в них. И я помню это, как французы, которые не всегда так сразу могут вести, но это было заметно, что за этот полвека жизни в присутствии русских во Франции, они их не поняли никогда, не понимали, это точно, как, может быть, русские французов не совсем хорошо понимали тоже. Но чувствовалось, что и уважение, но главное, любовь такая была. Когда я был в школе, я в школу пошел по-французски, ни слова, в детский сад пошел. Так меня так баловали. Русский. Почему? Это все-таки не совсем классически для французов было такое отношение априори. То есть, раз русский, значит, он, наверное, умный, он, наверное, хороший, а я совсем не умный, не хороший, там, и так далее. А в общем, мне так и ласкали. У меня воспоминания в школе детской восторженно просто. Привилегированными становились просто потому, что с русским именем, это после войны, до войны насаждали, ну, это Народный фронт, красную ненависть к русским, но это была программа такая. А после войны было уже у всех людей, французов в том числе, война все-таки она сильно ударила по жизни всех. И после войны не было богатых французов там, а нищета русских она уже никак не подчеркивалась.
Уравнялась.
Да, немножко. Я теперь это понимаю. Была дружная обстановка, хотя скорби жизни, как всегда, могли быть и так далее. Вот что я хотел бы вам сказать, что надо было бы призвать историков приоритетом на этот вопрос прицелиться, чтобы его выявить. Это очень важно сегодня, чтобы знали люди, откуда это и почему это. Это совершенно не связано, какие у людей могут быть убеждения, но очень часто убеждения являются у людей иногда в каком-то заблуждении, к сожалению. Когда нет познания того, что на самом деле есть. Больше всего приводит к массовым движениям, когда каким-то образом начинает человек терять свободу к своему собственному преданию. Пока, например, в деревне французы могли жить в семейной обстановке и могли воспитывать своих детей именно по преданию своих предков, все было благополучно, какие бы ни были эти предания и обычаи. Особенно у каждого человека есть духовная тяга. У каждого. Достоевский нам достаточно это объясняет. Ну, так выявляет и показывает. И, конечно, когда в этом человека не притесняет, у человека сохраняется это лицо свое, и он таким образом и может развиваться, и может тогда передать это своим детям. То есть семья – это все-таки самая сокровенность для жизни всякого человека. У каждого из нас отец и мать. У каждого из нас была эта любовь родительская. Были сироты, которые лишились вот этого, но которым старались каким-то образом или найти приемную мать или отца. Бывали и, конечно, большие тревоги, и большие жизненные катастрофы. Но когда начинали целый народ лишать возможности жить в своем предании, жить в своем уголку и сохранили для себя и культивируют рассудительность этой жизни, чтобы найти этот собственный путь. И когда дошло до того, что теперь вообще понятие семейное просто сегодня по закону уничтожается, я думаю, что пришло время историкам все-таки показать людям, какова была история человечества, и выявить, где были подняты нарушения в мировом масштабе. Вот этот источник появился полтора века назад, который начал действовать в мировом порядке достаточно определенно, научно, и совершенно ясно, что события на Украине сегодня, они достаточно похожи на эту гражданскую американскую войну, что тут прицел недавний коснулся и Косово, то есть напоминаю, что сербы уже у себя не живут. Русские давно, уже целый век, перемещенные все, повсюду почти все. То есть, когда кого-то встречаю, предки из Орла, я живу в Крыму, там, а моя прабабушка была казачка, мы живем в Петербурге. И вопрос становится в сознании, кто я, где я. А когда еще вдова говорят, так вы знаете, семья, это не надо. Это нам все-таки напоминает эти лозунги большевизма. Кто это привез? Это не русские. Об этом речь.
А вот скажите, на Западе сейчас, вот в Западной Европе, что может сделать православная церковь? Ну вот буквально прошел сюжет вчера, вот после конференции, что в германской семье русских эмигрантов, где 9 детей, из-за того, что одна из девочек отказалась ходить на уроки сексуального просвещения, отца посадили в тюрьму. Что можно сделать, как, например, с такими вещами бороться можно? Как сопротивляться?
Нет, это нет. Если человека сажают в тюрьму, потому что он какое-то слово сказал, у меня ответа нет.
Но это все одного порядка вещи. Вот движение
да, но
зла.
Возмущаться постоянно, это как-то это продуктивно. Знаете, одно время журналисты шутили во Франции, когда появился, если по-французски, было какое-то событие, не помню какое, во Франции, и один журналист говорил, и такой министр, он сказал, «Je suis consterné». Даже трудно перевести это на русский язык. Я возмущен, глубоко возмущен. И над этим шутили целый месяц, что вот у нас новая политика, la consternation, у нас возмущение. Когда землетрясение, люди выходят с плакатами против землетрясения. На прошлой неделе выходили против наводнений с плакатом. Вот и так далее. До чего можно людей обмануть, чтобы им дать поверить, что раз они вышли с плакатом, все наладится. Я очень призываю людей этого не делать, не потому что это потеряно время, но это все-таки симптом того, что происходит. Люди от чувства разоружения и безнадежности только остается вот с плакатом выйти и все. Между прочим, это было первое проявление и русской революции. А почему люди с плакатами ходили? Кто-то подумал, что они были убеждены в том, что на плакате писали? Конечно, нет. Но за 4 года, кто знает, что такое война, я ее видел в Доломитах, как бараки прицеплены к вершинам 3500 метров до сих пор там висят, а поднимались из долины русские военнопленные, туда таскали пушки, чтобы с этих хребтов стрелять на того австрийца, который с той стороны, что они были на итальянской стороне. То есть погибали и итальянцы, и австрийцы, и военнопленные. Почему? Потому что в течение 4 лет, когда всех мужчин забрали на эти хребты, в долине некому было пахать, а женщин взяли, чтобы пушки строить или снаряды делать, и дети им помогали. То есть начали голодать эти семьи внизу, то есть воины, которые наверху, некому кормить, а военнопленных, они просто с голода и с холода там и помирали в этих барачках. Я советую каждому туда подняться на вертолете, посмотреть на эти вершины, и тогда ты поймешь правдивость события самого. То есть тебя охватит до мозга костей сознание, что это такое эта война. А когда после 4 лет довели до полного обнищания весь народ, тогда можно что угодно, и он выходит с плакатами против голодания. Что остается делать? Ничего. И толпа идет в безумии и кричит, надо революцию, надо поменять. Вот, добились этого, что делается в Украине. Уже 25 лет Украину довели до обнищания, она была бы богатейшая страна. И тогда можно делать что угодно, надо принести деньги и заплатить тому, ты убивай другого. пожалуйста, эта тактика, она ясна. Историки должны нам все это объяснить, потому что я говорю только свое мнение, но я думаю, что это так. Фактически, надо, чтобы была бы какая-то инстанция, которая все-таки людям бы преподнесла бы то, что происходит на самом деле. Это очень важно сегодня, потому что средства информации совершенно не работают на информацию сегодня.
Батюшка, а вот в Украине это вообще картина жуткая, как королевство кривых зеркал, как целый народ можно держать в таком зомбированном состоянии.
Пожалуйста, я вам дал сценарий.
Но даже церковные...
Довести до обнищания. Это... После обнищания человек уже безнадежен, он голодный. У него нет уже понятия, что он кого-то может воспитать. Он сам голодный.
И перспективы.
Ничего давать он не может. И тогда кто-то приносит деньги. Эта тактика была в Париже. Эта тактика была во всей Европе. Она была в Южной Африке. Она везде.
Одна и та же.
И в Америке то же самое. В цепях негры были не... на юге, а на севере, откуда пошла эта война. Поэтому я думаю, что вот сегодня есть такой момент, когда столетие, мы всегда ее называли Первой мировой войны, они дают возможность на эти вопросы как-то призадуматься, над ними немножко поработать. И, между прочим, была в Белграде до прошлой недели конференция, которая достаточно подробно в этом духе и осветило.
Владыка, ну, хотелось бы закончить на такой ноте все-таки оптимистической. А что делать простым людям?
Быть оптимистом в наше время – это личный вопрос. Есть оптимисты, есть пессимисты.
Есть,
знаете, что говорит оптимист?
Много вариантов.
Оптимист говорит, вы знаете, завтра будет гораздо хуже. Так что, знаете, оптимизм – это не общественный вопрос, во-первых, это личный вопрос. То есть нету оптимизма политического. Оптимизм политический – это очень подозрительно просто произнести эти два слова вместе. Надо просто быть рассудительным и не только надеяться на милость Божию, но надо жить в образе Божьем. Каждый. Это вопрос личный. Но вопрос, который вы мне задаете, вопрос не личный, он общественный и политический. Вот я свои ответы постарался вам дать с точки зрения епископа Русской Православной Церкви, которая, в общем, тоже, я не считаю, что политика нас не касается. Если мы, политика не занимается, она нами занимается. И мы должны тоже свою паству окормлять, и направлять, и поддержать. Поэтому мы должны тоже позаботиться о том, чтобы люди бы знали, и были вооружены, чтобы собственную свою семью предохранить, сохранить, поддержать. А если незаконно, несправедливо где-то поступают, надо тоже это выдерживать нравственно.
Как поддержать людей, у которых родные, близкие на Украине, которые переживают и не могут быть равнодушными? Что можно на своем месте?
Надо их поддержать сознанием, что все равно Господь это не будет терпеть, но выдерживать несправедливость должен человек, а искать справедливость, он должен сам быть справедлив, понимаете? А все остальное Господь нам даст. А с точки зрения понятия, сегодня идет наступление общественное и кончается тем, что в конце концов людей стараются обманывать в том, что должны по-другому все жить. Вот они должны сохранить свой образ духовный, свою семью первым долгом предохранить и все силы на это дать. А с несправедливостью уже целый век живем. Уже многие вооружились духовно. В этом вопрос.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
Вы прослушали интервью корреспондента Надежды Зотовой с архиепископом Женевским и западноевропейским Михаилом Донсковым. Звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Спиридон Тримифунский. Святитель Спиридон Тримифунский родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь вознаградил его даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, в царствовании императора Константина Великого, он был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменял своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях Первого Вселенского собора. На соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариеву ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости пред премудростью Божией. «Слушай, философ, что я буду говорить тебе». Мы веруем, что всемогущий Бог из ничего создал своим словом и духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть Сын Божий, который сошел ради наших грехов на землю, родился от девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес, искупив своими страданиями первородный грех, и совоскресил с собою человеческий род. Мы веруем, что Он единосущен и равночестен со Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно. В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое крещение. После разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим друзьям, философ сказал: «Слушайте, пока состязание со мною велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательства от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил сам Бог». На том же соборе святитель Спиридон явил против Ариан наглядное доказательство единства Святой Троицы. Он взял в руки кирпич и стиснул его. Мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Все три стихии, а плинфа одна», — сказал тогда святитель Спиридон. «Так и в Пресвятой Троице. Три лица, а божество едино». Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь, повелел возжечь лампады и свечи и начал богослужение. Провозгласив мир всем, он и диакон услышали в ответ сверху раздавшееся великое множество голосов, возглашающих и духове твоему. Хор был велик и сладкогласнее всякого пения человеческого. На каждой ектении невидимый хор пел «Господи, помилуй». Привлеченные доносившимся из церкви пением, к ней поспешили находившиеся поблизости люди. По мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они вошли в церковь, то не увидели никого, кроме епископа, с немногими церковными служителями, и не слыхали уже более небесного пения, отчего пришли в великое изумление. Святой Симеон Метафраст, описатель его жития, уподоблял святого Спиридона патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства. «Надобно знать и то, как он принимал странников, писал близкий к монашеским кругам Созамен, приводя в своей церковной истории удивительный пример из жизни святителя. Однажды, по наступлении Четыридесятницы, в его дом постучался странник. Видя, что путник очень утомлен, святой Спиридон сказал дочери, «Обмой-ка ноги этому человеку, да предложи ему поесть». Но ввиду поста не было сделано нужных запасов, ибо святитель вкушал пищу только в определенный день, а впрочий оставался без пищи. Поэтому дочь ответила, что в доме нет ни хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон, извинившись перед гостем, приказал дочери поджарить бывшее в запасе соленое свиное мясо и, усадив за стол странника, принялся за трапезу, убеждая того человека подражать себе. Когда же последний, называя себя христианином, отказался, тот прибавил, «Тем менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло, все чисто чистым». Известен также рассказ о том, как воры решили похитить овец святого Спиридона. Глубокой ночью забрались они в овчарню, но тут же невидимой силой оказались связанными. Когда настало утро, святой пришел к стаду и, увидев связанных разбойников, помолившись, развязал их и долго уговаривал оставить беззаконный путь и добывать пропитание честным трудом. Потом, подарив им по овце и отпуская их, ласково сказал, «Пусть же не напрасно вы бодрствовали». В праведности и святости прожил святой Спиридон всю жизнь и в молитве предал душу свою Господу. Это было около 348 года. В истории церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским. Мощи святителя Спиридона покоятся на острове Корфу в церкви его имени, кроме десной руки, которая в Риме. Христос в центре нашей жизни. Во всем, что случается с нами, видна Его божественная рука. Во всех, кого мы встречаем на пути жизненном, Он сам дает нам возможность проявить отношение наше к Нему, скрывающемуся в образе видимого человека по неложному слову евангельскому, что сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Этим в дивной простоте своей жил святитель Спиридон. Два ярких примера из его жития. О мнимом нарушении поста и о щедрости к похитителям навеки урок чадам церковным. Ровно месяц назад была память святого Иоанна Милостивого, который при виде хитрого нищего спросил себя, «Не испытывает ли меня Христос?» Такой же или подобный вопрос задавал себе, наверное, святитель Спиридон, когда надо было, вопреки внешнему правилу поста, оказать гостеприимство, равносильное для чистой его души христоприимству. И тогда, когда воры похищали овец из стада, он в них увидел христовых рабов, почему и не мог не вознаградить их труд. И самое дивное — простота и внутренняя правда его дел. Это никакое не самовнушение, порождающее двоение мыслей. Это чистое евангельское видение вещей и абсолютно мягкая душа, ищущая, где бы оказать милость. Это свидетельство о блаженстве чистых сердцем, которые, погрузившись в милосердие, видят в каждом, кого Бог посылает им, брата Христова меньшего, Бога самого.
В эфире программа Благовещение.
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Разъясните о ношении брюк и употреблении косметики в православными женщинами. Господин Кураев допускает ношение брюк, так как существуют женские брюки. И употребление косметики является данью традиции.
Я вам скажу вот что. В церкви, я говорю не о храме, а о церкви. Церковь как общество, церковь как собрание верующих, церковь как тело Христово. Нет слов таких. Брюки, юбки, платья. Там знаете, что есть? Целомудренно, нецеломудренно, развратно, скромно. А брюк, платьев, то не существует. Скажите мне, как вот вы предпочли бы, чтобы девушка сидела в платье выше крыши, что напротив нее сесть нельзя? Или лучше, чтобы она одела все-таки брюки, чтобы все было прилично? Конечно, я понимаю, безобразно, когда, простите меня, необъятная вот такая дама и на себя натянет. Но это просто уже эстетически просто безобразно. Это же у нас теряется просто вкус. Это жалко, конечно. Это я понимаю. Дело в том, в церкви один принцип – надо одеваться целомудренно, а не бессовестно. Вот, для кого-то – да, может быть, и брюки. Для кого-то – да, платье или юбка. Простите, можно платье одеться бесстыдно, можно брюки одеть бессовестно, а можно и наоборот, целомудренно будет и в платье, и в брюках. Поэтому надо с этой точки зрения оценивать. Вы слышите? С этой. Христианство призывает к целомудрию, к чистоте, а не к брюкам и к платьям. Вот принцип церковный. Вот его надо держаться. От него нельзя отступать. В отношении косметики. Я вам скажу так. Аристократки были такие в России, может быть, вы слышали. Они тоже употребляли духи. Но знаете как? Знаете, как они употребляли? Так, что и это действительно духи, или она сама так плухает? Тонко-тонко, чуть-чуть. Когда увидели это, простите меня, ничего не понимающие, хватает пузырек, раз, пол пузырька, бах! И идет бедный, к ней за километр не подойдешь. От нее разит так называемыми духами. Грубятина, грубятина, бедная обезьяна. Увидела, что, оказывается, можно духи употреблять. Все дело-то в чем? Мы же умываемся, мы же чистим зубки, мы причесываем волосы. Разве кто за это ругается? И я понимаю, что иногда женщины чуть-чуть, чтобы не было заметно, вы слышите? Беда когда? Когда вы видите, что вместо женщины идет манекен. Когда симпатичная девушка, а идет, как, я не знаю кто, манекен идет. Бедные портят себя, даже не понимая этого. Вот это уже действительно нехорошо, что она себя портит. А так, чтобы это было незаметно, почти незаметно, ну почему же? Мы же зубы чистим, и никто нас не спрашивает за это. И умываемся даже, и чистим свою одежду, чистим и гладим даже ее, понимаете? Это же ужасно. А вы знаете, что это косметика тоже? Ну еще бы. Глаженной чистой одежде ходить. Поэтому вся суть в чем? Не в самой по себе косметике, а как мы применяем ее.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Из книги «Веселые устрицы». Рассказ «Приключение номера 24345». Видел кто-нибудь лицо судьбы? Она все время вертится, суетится около нас, забежит вперед, отстанет и некоторое время держится позади, взовьется кверху и, сдернувши с карниза строящегося дома кирпич, укажет ему линию полета, кончающуюся внизу вашим плохо защищенным шляпой теменем. Сейчас же она, не обращая больше на вас внимания, привяжется к другому прохожему, остановит его у окна модного магазина, высунув язык, помчится дальше и, найдя поблизости красивую дамочку, обязательно притащит ее к тому же самому окну. И прохожий посмотрит на дамочку и пойдет за ней, а суетливая, бестолковая судьба ковыляет за ними, пока прохожий не разговорится с дамочкой и не пригласит ее поужинать с ним в каком-либо укромном ресторане. Здесь судьба на минуту бросает парочку и мчится, как вихрь, за женой вышеуказанного прохожего, чтобы напомнить ей, что она должна что-то сделать у портнихи, помещающейся в том самом переулке, куда выходит подъезд в кабинеты ресторана. И, конечно, жена застает мужа с незнакомой дамой и разражается скандал у подъезда. А судьба уже забыла о проведенной ею комбинации и мчится дальше, толкнув мимоходом мальчишку под автомобиль и увязавшись за богатым стариком, которому она распахивает полы пальто, продувает холодным смертоносным ветром и через неделю валит его в черную яму, устроив племяннику старика, беззаботному лодырю или жебоку, неожиданное полумиллионное состояние. Для чего нужно ей все это? В ночь с 23 на 24 число недалекая, бестолковая судьба обратила внимание на скромного легкового извозчика номер 24345. И со свойственной ей дикой энергией и суетливостью занялась номером 24345. Она остановила его на углу большой улицы и тихого переулка, заботливо удалила всех других прохожих, которые могли бы нанять тот самый номер, а сама хлопотливо заковыляла к мировому судье Колесникову и стала нашептывать ему мутные, соблазнительные мысли, подсунув предварительно номер газеты, в котором была помещена публикация о новом большом кафешантане. Мировой судья Колесников прочел публикацию, сладко потянулся и сказал: «Отчего бы и не поехать? Заеду за Катей, захвачу ее и поедем вместе». Через 10 минут мировой судья Колесников вышел на улицу и крикнул: «Извозчик!» Номер 24345 задергал вожжами, зачмокал, и скоро Колесников ехал именно на номере 24345, а не на каком-либо другом, хотя другие и стояли недалеко от дома судьи. Извозчик завез судью на длинную тихую улицу, где они захватили красивую худощавую женщину в громадной шляпе, а потом поехали в кафешантан. Извозчик завел было разговор с седоками об околотошном, который неправильно записал его адрес, но седоки его не слушали, а говорили о своем. «Мы посмотрим программу и выпьем бутылочку бургундского, ладно?» «Ладно, милый. А ты помнишь, что я люблю бургундское?» «Еще бы!» Извозчик прекратил разговор об околотошном, покачал головой и прошептал: «Бургундское! Поди ж ты!» Подъехали к кафешантану, и номер 24345, получив плату, лениво затрусил к стоянке. В этот вечер больше никто не нанял его, а на другой день утром, когда номер 24345 мыл на извозчичьем дворе свою пролетку, он нашел в углу сиденья бумажник, в котором лежало около 800 рублей. «Бурхонская!» — укоризненно проворчал извозчик. Потом снял шапку, медленно, благоговейно перекрестился и, значительно поджав губы, сказал: «Нельзя. Надо отдать. Господин с переулку потеряли, которые бурхунское пьют». Мировой судья Колесников встретил извозчика с бумажником радостно, видимо, втайне пораженный его честностью. Тут же под их ногами вертелась судьба, скаля зубы, носясь от одного к другому и заглядывая в лицо то извозчику, то мировому судье. Извозчика пригласили в кабинет. Мировой судья Колесников, взявший бумажник, пожал номеру 24345 руку, угостил папиросой и минут пять любезно беседовал с ним о тягостях извозчичьей жизни. На прощание поблагодарил, еще раз пожал руку и дал в виде благодарности 15 рублей. Выйдя от Колесникова, номер 24345 разжал кулак, посмотрел на деньги, погладил рыжую бороду и задумчиво сказал: «Дурные деньги, надо их не иначе пропить». В тот же вечер извозчик номер 24345 умылся, приоделся и пошел в трактир «Перепутье путников», заведение, пользовавшееся славой лучшего извозчичьего отеля. «Дай ты мне, брат, водки покрепче, закусочки посолонее и чаю побольше. Как есть я нынче богатый человек!» Извозчик был честный малый, но в нем преобладала свойственная многим ординарным людям жилка тщеславия. Он вынул свои серебряные часы и повесил их наружу, на грудь. Вынул деньги и положил на стол под локоть, якобы для того, чтобы они были ближе на случай расходов. Попросил, чтобы ему поставили водку в такую же металлическую посудину, как у его соседа, пившего вино. После чего принялся пить и есть. Часы все время неловко болтались на груди, попадая время от времени в тарелку с котлетами. Деньги держали извозчика все время в тревожном состоянии, так как он боялся, чтобы их не стянул со стола сосед, пивший вино. И полбутылка водки в серебряном ведре все время тонула в массе льда, так что извозчику приходилось засучивать рукав, чтобы выловить ее из ведра. Но, несмотря на это, номер 24345 чувствовал себя на седьмом небе. После третьей полбутылки он принялся за пиво, а, почувствовав себя пьяным, потребовал чаю. Все могло бы этим и кончиться, но бестолковая судьба прилипла к простодушному извозчику, цепко держась за его толстые могучие плечи и красную мокрую шею. «Чего бы такое еще выпить?» — задумался извозчик. «Как его? А, право, что ж мы, не люди или как? Могу я себе доставить удовольствие?» «Явное дело, могу». «Господин человек!» Над ним наклонился грязный официант. «Что прикажете?» «Бурхунского! Полбутылки бурхунского с закуской!» «В полбутылках нет, есть в бутылках!» Извозчик неожиданно для себя захохотал. «Шут его, бери! Давай бутылку, только это самое, полнее!» И пил извозчик номер 24345, бургундское. Пил, мокрый, багровый, пока окончательно не захмелел. А к буфету в это время подошел длинный костлявый человек, которого судьба только что затащила в трактир, и заказал себе рюмку водки. Извозчик подмигнул ему. «Водку пьешь, сердешный? Пил бы лучше бурхунское». «Вам какое дело?» — сердито возразил костлявый человек. «Вас не трогают?» «Дурашка!» — поднял удивленно брови номер 24345. «Разве я что?» «Сам дурак!» — злобно крикнул человек. «Зубы чешутся!» «То есть как?» «Чешутся!» — ухмыльнулся добродушный извозчик. «Почистить их надо! Вот как!» Номер 24345... неожиданно для себя встал.
«Ах ты, прохвост! Зубияка паршивый! Дьявол нечесанный! Шкелет разнесчастный! Мне зубы чистить!
А этого не хотел? Многим известно, что на воспитанных интеллигентных людей бургундское производит действие легкого, веселого, благородного опьянения. Но редко кому приходилось наблюдать действие бургундского на извозчиков. Номер 24345 ударил костлявого человека и опрокинул буфетную стойку. Через 5 минут на тротуаре перед трактиром в ночной мгле возилась странная черная куча, из которой вырывались свистки и доносились голоса. «Крепкий черт! Бей его сюда!» «Так! Ах, собака! Гляди! Руку прокусил!» «Ой-ой-ой, братцы, часы! Кто серебряные часы оборвал?»
«Да пусти, дьявол!»
«А, ты так! Вот же тебе!» Перед мировым судьей Колесниковым стоял обвязанный тряпками извозчик номер 24345 и давал показания. Тут же в камере находились официанты, буфетчик, городовые и ночной сторож. Сначала Колесников не узнал почерневшего забинтованного извозчика. Он спросил его:
«С чего же это вы так разгулялись?»
«Дык, с тех же 15, что ваша милость на медне пожертвовала за кожаный портмонет».
«Не признали?»
Мировой судья Колесников был умный человек. Он вспомнил свою поездку, потерю бумажника, честность номера 24345. И подумал: «Если бы я не поехал в Шантан, то не потерял бы бумажника. Он бы его не нашел. Я не наградил бы его 15 рублями, он не напился бы на них и не устроил бы безобразного побоища». Судья упустил только одно звено из этой цепи. Если бы он не заговорил с женщиной о бургундском, извозчик номер 24345 никогда больше не встретился бы с судьей на широкой дороге жизни. Судья потер затылок, обвел глазами свидетелей, истца, буфетчика, и, улыбнувшись в усы, сказал: «Гражданский иск в сумме 40 рублей 20 копеек будет удовлетворен. Не беспокойтесь. И вы, извозчик, не беспокойтесь. А дело о нарушении тишины за недоказанностью прекратить». А судьба оскалила зубы, сделала гримасу и, заметив входившего в камеру письмоводителя из участка, оставила извозчика в покое и увязалась за ним. В тот же день письмоводитель взял взятку. Так неудачно, что его уволили.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.